Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Покойный Сергей Магнитский и отсутствовавший в зале суда Уильям Браудер признаны виновными в уклонении от уплаты налогов. Власти пытаются не допустить схода националистов в городе Пугачеве, в котором несколько дней назад произошли волнения на этнической почве. В боснийском городе Сребренице захоронены останки еще 400 человек, жертв трагедии 95 года. Ученые пытаются выяснить, как долго просуществует жизнь на планете Земля. Таковы главные темы четверга, 11 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу о налоговых преступлениях, совершенных, по мнению следователей, аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским и руководителем фонда Уильямом Браудером. В прениях гособвинители заявили, что считают их вину доказанной, с ними согласился и судья. Суд не нашел оснований для реабилитации Магнитского. Дело прекратил в связи с его смертью. Уильяма Браудера приговорил заочно к 9 годам лишения свободы. Генеральная прокуратура сообщила, что Великобритания отказалась выдать Москву. Руководителя британского фонда Hermitage Capital. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На то, чтобы рассказать нескольким десяткам журналистов, собравшихся в Тверском районном суде Москвы, почему Сергей Магнитский и Уильям Браудер виновны в уклонении от уплаты налогов, судья Алисову потребовалось чуть более полутора часов. Он бодро повторил резолютивную часть обвинительного заключения, из которого следовало, что с подачи Магнитского глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер основал в Калмыкии два общества с ограниченной ответственностью. Чтобы уйти от налогов, в штат взяли инвалидов, которые на самом деле в этих фирмах никогда не работали, а лишь числились там, что позволяло пользоваться налоговыми льготами. Кроме того, наученный Магнитским, Браудер принял участие в региональной программе инвестиций, но опять же ничего не инвестировал, а только пользовался льготами. Эти доводы, по мнению судьи, подтвердились показаниями десятка свидетелей, которые приезжали в суд из Калмыкии. Правда, большинство из них толком не могли ничего вспомнить и пояснить. 9 лет прошло. Потому во время слушаний прокуроры оглашали их показания за 2004 год. Прижизненные заявления Магнитского о его невиновности, хранящиеся в материалах дела, суд посчитал незаслуживающими доверия и пришел к выводу, что вина главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бывшего подчиненного Сергея Магнитского в уклонении от уплаты налогов на 522 миллиона рублей доказано. В результате уголовное преследование Магнитского, скончавшегося 4 года назад в Матросской тишине, суд постановил прекратить по нереабилитирующим обстоятельствам. Браудер приговорен к 9 годам лишения свободы. Все, как просили обвинители, которые работой суда остались вполне довольны, говорит прокурор Михаил Резниченко.
Тверским районным судом постановлено два судебных решения. Первое в отношении поданного в Великобритании Браудера Уильяма Феликса. В отношении постановлен приговор, в соответствии с которым он был признан виновным в совершении двух преступлений. Приговор постановлен заочно в связи с отказом компетентными органами Великобритании выдать Браудера в Российскую Федерацию. В отношении Магнитского уголовное дело прекращено в связи с его смертью. В удовлетворении заявления родственников Магнитского о его реабилитации судом отказано. Также этим судом установлен факт совершения Магнитским организации уклонения от уплаты налога в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Сторона обвинения удовлетворена.
Вы сказали, что отказано в заявлении родственников о реабилитации, да, Магнитского, но они на протяжении всего процесса заявляли, что ничего подобного не требовали и считали незаконным вообще все это разбирать.
В судебном заседании следовались многочисленные заявления супруги умершего Магнитского и его матери, в которых они указывали на то, что их родственник не виновен в тех преступлениях, которые ему вменялись. Более того, они в адрес суда направляли подобного рода заявление уже в ходе судебного заседания. В связи с чем и проводилось это судебное разбирательство.
То есть не было от них заявления о возобновлении дела в связи с реабилитацией, вот как требует постановление Конституционного суда, но были заявления о невиновности.
От них не было согласия на прекращение дела по нереабилитирующему основанию. Они говорили, что он невиновен.
Подобную трактовку адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов назвал передергиванием фактов.
Это результат того, что сама Генеральная прокуратура грубо нарушила закон. Дело было прекращено в отношении Сергея в связи с его смертью. И никто из родственников, ни мама, ни вдова, не ходатайствовали о том, чтобы это производство было возобновлено для реабилитации Сергея. Естественный вопрос, почему они этого не просили. Точно так же, естественно, и ответ. Ни семья, ни я, как адвокат Сережи, не сомневаемся в том, что суд в отношении него был бы несправедливым, когда он жил. И уж тем более несправедливым, когда его нет. Поэтому просить о реабилитации, лишь помогать Генеральной прокуратуре получить обвинительный приговор и тем самым оправдать пребывание Сергея в течение года в тюрьме. Генеральная прокуратура по собственной инициативе возбудила это производство. Что-то там еще расследовало в течение года. Я не знаю, что там можно было расследовать. Даже в тот год, когда Сергей был жив и сидел в тюрьме. Я, как его адвокат и представитель в данной ситуации супруги, вдовы, участия в этом не принимал.
Из-за отказа законных представителей Сергея Магнитского и Уильяма Браудера участвовать в разбирательстве для соблюдения процедуры судье пришлось назначать им адвокатов. Адвокат Николай Герасимов, которого прикомандировали защищать Сергея Магнитского, из заседания в заседание обращал внимание суда на то, что считает незаконным не только свое участие в процессе, но и сам процесс, а в прениях просил вернуть дело прокурору для устранения нарушений.
Я назначен государством, я с точки зрения закона об адвокатской деятельности, я попал в такую рамку правовую, что я, с одной стороны, обязан осуществлять защиту по 51 Уголовно-процессуальному кодексу, а с другой стороны, я не могу принимать защиту заведомо вопреки интересам подзащитного. Поскольку сейчас интерес подзащитного представляется родственниками, то, с одной стороны, я законно вступил в это дело, да, начал в нем участвовать, с другой стороны, мое фактическое участие в этом деле незаконно.
Коллега Герасимова Кирилл Гончаров, назначенный защитником Уильяма Браудера, в ходе слушаний был чуть более активен. Иногда он задавал вопросы свидетелям или обращал внимание на какие-то документы, содержащиеся в деле. В прениях просил оправдать своего подзащитного, заявив об отсутствии доказательств вины Браудера. И после оглашения приговора сказал, что непременно его обжалуют. Сам Уильям Браудер в заявлении для прессы назвал решение Тверского районного суда Москвы одним из самых постыдных моментов в истории России со времен Иосифа Сталина. Дело бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского получило известность во всем мире, в том числе благодаря информационной кампании, развернутой его бывшими коллегами. Они добиваются привлечения к ответственности тех российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которых считают причастными к гибели Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и депутат британского парламента Доминик Рааб заявили, что Великобритания должна неизбежно принять свой список Магнитского, подобный подписанному президентом США Бараком Обамой в конце прошлого года. Этот законодательный акт предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского и другим нарушениям прав человека, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В начале этой недели британская газета Daily Telegraph сообщила, что МВД Великобритании запретило въезд в страну 60 российским чиновникам, которые могут быть виновны в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как пишет Daily Telegraph, информация о таком запрете содержится в ответе на письменный запрос депутата Палаты общин консерватора Доминика Рааба, который интересовался, посещал ли за последний год Великобританию кто-либо из российских чиновников, имена которых были в американском списке Магнитского. В ответе Раабу, подписанном британским министром по делам иммиграции Марком Харпером, возглавляемое им управление иммиграции входит в Home Office, то есть Министерство внутренних дел Великобритании, говорится, что директорату по особым делам его ведомства известно содержание списка, и им приняты все необходимые меры, чтобы не допустить выдачи британских виз входящим в него лицам. Однако официально Великобритания заявляет, что пока не собирается принимать свой акт Магнитского. Так что ответ министра Харпера можно трактовать и как новое подтверждение этой старой позиции. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в интервью «Радио Свобода» заявил по этому поводу, что британское правительство, по его мнению, находится сейчас под сильнейшим давлением со стороны России.
То, что происходит в Британии, весьма типично. С одной стороны, история Сергея Магнитского настолько ужасна, что правительства большинства стран мира просто не могут невозмутимо игнорировать вскрывшиеся факты. С другой стороны, российские власти настолько свирепо стараются не допустить принятия каких-либо международных санкций в связи со смертью Сергея, что правительства других стран просто запуганы ими, можно сказать так. Ведь то же самое происходило и в США. Администрация Барака Обамы полгода назад делала сделала все, чтобы заблокировать принятие акта Магнитского. Однако он все-таки был принят Конгрессом и подписан президентом. Министр по делам иммиграции Марк Харпер ранее заявил, что запрет на выдачу въездных виз ряду российских чиновников существует, однако он наотрез отказывался называть их имена и фамилии. Мы рассчитываем на то, что и в Великобритании, и везде будут приняты законы, аналогичные американскому, будут составлены и утверждены публичные списки с именами конкретных людей, которым запрещен въезд в страны всей Европы.
Вы располагаете какими-либо фактами или конкретными примерами того, как Москва оказывает давление на Лондон в этом вопросе?
Российское давление довольно действенно на коротком отрезке времени. Это политические, дипломатические шаги, но не только. Самое плохое заключается в том, что российские власти в первую очередь быстро предпринимают единовременные атаки, затрагивающие политику Великобритании в сфере защиты прав человека. Кремль организовал настоящую травлю гражданского общества в своей стране. Лидеры российской оппозиции, лидеры общественных движений нуждаются в помощи и поддержке западных стран, потому что именно они – ключевой элемент в борьбе с репрессивным режимом.
Российские власти пытались отправить запрос в Интерпол с целью отследить ваши передвижения в мире. Вы ощущаете в связи с этим какие-либо неудобства?
Интерпол принял решение не рассматривать этот запрос в связи с тем, что счел его политически мотивированным. Однако потом меня уведомили, что Россия обращалась в индивидуальном порядке к властям разных государств с аналогичными просьбами предоставить ей информацию о моих передвижениях и по возможности воспрепятствовать им или даже арестовать меня.
Депутат британского парламента Доминик Раб, который при единодушной поддержке Палаты общин давно ведет кампанию за введение британского аналога акта Магнитского, заявил в интервью «Радио Свобода».
Я и мои ближайшие коллеги располагаем очень широкой общественной поддержкой в нашей деятельности. Последние меры и ответы Home Office я расцениваю как начальные, совсем еще детские шаги, но в верном направлении. Мы медленно движемся к появлению своего списка Магнитского. Возможно, мы слегка кружим на этом пути, однако это определенно не движение обратно.
Говорил депутат британского парламента Доминик Раап. Этот материал подготовили корреспонденты «Радио Свобода» Александр Гостев и Ричард Солаш.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 11 июля, четверга. Напряженной остается обстановка в городе Пугачев Саратовской области, где в связи с убийством выходцем из Чечни одного из местных жителей произошли этнические столкновения. Власти и правоохранительные органы пытаются предотвратить новые массовые столкновения. В городе усиленное полицейское оцепление, все машины проверяются на въезде и выезде из Пугачева. Некоторые лидеры националистических организаций не смогли добраться до Пугачева. Председатель общественного движения «Русская партия» Николай Бондарик был снят в Тамбове с поезда для проверки документов. После этого Бондарика задержали в местном кафе якобы за то, что он ввязался в конфликт с одним из посетителей. И теперь суд привлек его к уголовной ответственности за мелкое хулиганство. О причинах неприязни между разными народами России я беседую с политологом Андреем Пятковским, бывшим членом Координационного совета российской оппозиции.
Конфликт в Пугачеве – это одно из проявлений такой растущей громадной проблемы в отношении Северного Кавказа и остальной России. Я бы подчеркнул молодого поколения Северного Кавказа, прежде всего Чечни и России. Это результат двух чудовищных войн, которые проводил ельцинский, а потом путинский режим, с огромными нарушениями прав человека, с гибелью мирных жителей, войны, которые создали непреодолимый ров в отношениях между чеченцами и русскими. Если Его еще надо было создавать после тех войн, которые им предшествовали в течение двух столетий. Специфика вот этих двух войн, ну, это была одна такая длинная война с перерывом, в том, что Россия ее проиграла. Когда Путин столкнулся с выбором между чудовищным и очень плохим, он выбрал очень плохое. Практически передал власть в Чечне одному из наиболее жестоких полевых командиров Кадырову, который формально изображает такую лояльность России или даже, как он подчеркивает, некую личную унию с Путиным. А чудовищным было бы ее продолжение по-шамановски до полного уничтожения чеченского этноса. Кавказская молодежь, и не только чеченская, чувствует себя победителем. Россия проиграла войну, Кадыров пользуется большей независимостью, чем об этом могли мечтать Масхадов и Дудаев. И кроме того, Россия еще платит дань. Платит дань она в качестве субсидий не только Чечне, а в результате всем правителям Северного Кавказа за то, чтобы они изображали ту же лояльность в Москве. Это вызывает чеченской молодежи в российских городах совершенно явное такое чувство победителя и презрения по существу к России. Этим объясняется их очень часто довольно вызывающее агрессивное поведение, которое, естественно, вызывает соответствующую реакцию российской молодежи, прежде всего. Поэтому эта проблема не имеет, на мой взгляд, решения, ну, кроме отделения Чечни, хотя представление независимости, хотя она мечтала об этом два столетия, а сейчас она предпочитает сегодняшнее положение. Никакие пугачевские власти, там саратовские власти, еще какие-то другие, не ответственные за эту ситуацию, за эту трагедию, которая вчера в Пугачеве, завтра еще где-нибудь. Это трагедия, созданная российской властью, ельцинской и путинской. Можно только говорить о конкретных мерах непосредственного реагирования. Но на этот раз вроде бы полиция сделала все, что от нее необходимо. Подозреваемый в преступлении чеченец арестован. Все остальное это не пугачевских властей масштаба дела.
Вы говорите о том, что ответной реакцией на ситуацию, связанную, или одной из форм реакции на ситуацию, связанную с отношением Москвы и Северного Кавказа, стал всплеск, назовем это так, латентного национализма со стороны российской молодежи. В Пугачев подтягиваются сейчас сторонники националистических группировок, и, не дай бог, там могут возникнуть какие-то массовые волнения, а не там, так в другом месте. Будучи членом Координационного совета оппозиции, в свое время вы отстаивали идею сотрудничества с так называемым умеренным крылом националистов. Вот с этими людьми?
Я не слышал о том, чтобы мои бывшие коллеги по Координационному совету, те, с которыми я поддерживаю сейчас, рабочие контакты господа Тор, Крылов или Илья Константинов поехали в Пугачев заниматься выяснением каких-то там отношений. Ну, всегда будут маргинальные группы из той и другой страны, которые будут использовать любые национальные конфликты. Отношения Чечня-Россия – это не по епархии национальных отношений, как бы ни парадоксально это вам казалось. Это вот очень специфический результат масштабного преступления, совершенного российской властью в течение последних двух десятилетий. Обратите внимание, что пострадавший в этом конфликте в Пугачеве Татарин. И почему-то русские там восприняли его гибель как гибель одного из своих. Если бы речь шла вот в таком агрессивном русском национализме, какая разница, там зарезал чеченец Татарин или Татарин чеченца, сказал бы вот такой маргинальный националист. Давайте не будем смешивать национальную проблему в целом в России и вот очень специфическую вещь, вот этот комплекс победителя у чеченской молодежи. Что касается тех людей, с которыми я сотрудничаю, националистами, речь идет о так называемых национал-демократах, людей, которые, на мой взгляд, совершили такой коперниковского типа переворот в российском национальном движении. Ведь российская национальная идея, она последние два столетия была автоматически имперской идеей. Такой кондовый русский национализм, национализм сегодняшний Проханова, Дугина, Путина, если хотите. Это вот расширение Российской империи, быть больше, больше. В последнем пароксизме этой имперской страсти еще вот два совершенно ненужных чемодана без ручки. Южная Осетия с Абхазией. Национал-демократы, они повернули всю эту идеологию русского национализма, поменяв знаки на 180 градусов. Задача не расширения империи, а сохранения русского этноса. И они, кстати, являются самыми горячими сторонниками предоставления независимости не только Чечне, но и Дагестану и Ингушетии. Второй такой радикальный поворот философии национализма, в отличие от всех евразийских фантазий нашей власти и приближенных к ней идеологии идеологов, они подчеркивают, что Россия – это европейская держава. Тем самым закрывая ту 200-летнюю дискуссию и вражду между славянофилами и западниками в 19 веке, и евразийцами, и проевропейцами в 20 веке, и создавая как раз вот возможность для цивилизованного, конструктивного идеологического диалога между либералами и националистами.
Андрей Андреевич, я справедливости точности ради просто отмечу, что погибший, к сожалению, в Пугачеве Руслан Маржанов из смешанного брака русско-татарского, и что представители татарских национальных организаций тоже собирались из Казани подтянуться в Пугачев, но были остановлены. Коли такова ситуация в русском националистическом национальном движении, как вы говорите, возможно ли влияние со стороны вот этой идеологии национал-демократических националистов, национал-демократов на радикальные слои или нет?
Вы правильно подчеркиваете, и я говорю своим собеседникам среди национал-демократов, что это действительно их ответственность и обязанность, потому что им легче разговаривать с теми людьми, которые себя самоидентифицируют как националисты. Ну и если вы почитаете того же Крылова, то как раз вы увидите там призывы отказаться от тех крайностей, которыми характеризуется русское национальное движение, как, впрочем, и любое другое идеологическое течение.
Это означает, что власть, хочет она этого или не хочет, должна работать с националистическими организациями, не только полицейскими дубинками. Есть какие-то признаки того, что такое понимание в Кремле есть и такая работа ведется?
Путин, если говорить о власти, то значительная ее доля сконцентрирована в этой фигуре. Он находится в очень сложном положении, тут почти неразрешимой дилеммой. Он вообще хотел бы, это ему как бы по душе скорее, вести диалог с националистами, чем с либералами. Просто он не понимает той трансформации, которая происходит в национальном движении. Он думает, что националисты могут стать союзниками его абсурдного евразийского проекта. Но это абсолютно не так, и с этим должна считаться и власть. Ведь это начинало движение против нелегальной иммиграции, которое часто и очень справедливо критиковалось за ряд своих действий в либеральных кругах. Но это было их требование визового режима странами Средней Азии, а сейчас это становится официальной программой нашей власти, хотя она абсолютно противоречит вот этому евразийскому вектору, который пытается озвучить и реализовать Путин. Какой вы к черту евразийский с вами союз, если вы нас не пускаете на свою территорию, скажут справедливо Путину его коллеги по СНГ. А кроме того, у него же и второе очень серьезное ограничение, на нем ответственность за последнюю чеченскую войну, и проект Кадыров – это его проект. И Кадыров его неоднократно давал это понять, выполняет свои условия конвенции, изображая, что Чечня является частью России, и он лоялен России только на определенных условиях. Путин не посмеет нарушить эти условия, потому что тогда обнажится немедленно тот факт, который ни для кого не является секретом, но официально скрывается, что Россия проиграла войну в Чечне, и Кадыров обладает на Кавказе реальной военной силой. Поэтому пока власть сосредоточена вот символически в этом субъекте, она в силу противоречивых ограничений не может сделать ни шага в решение российско-чеченского конфликта.
О северокавказской политике Кремля говорил московский политолог Андрей Пиантковский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В боснийском городе Сребренице захоронены останки еще 400 человек, жертв трагедии 95-го года. Весенняя сессия Киевской городской думы закончилась столкновениями депутатов и горожан у входа в здание городского парламента. Ученые пытаются выяснить, как долго просуществует жизнь на планете Земля. Об этом расскажем. Мы продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 11 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Генеральная прокуратура сообщила, что Великобритания отказалась выдать Москве руководителя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Представители Европейского парламента намерены направить свою делегацию на процесс по так называемому «болотному делу», чтобы наблюдать за ходом судебных заседаний. Совет по правам человека при президенте России выступил против запрета на выдачу тел убитых боевиков их родственникам. В Боснии вспоминают более 8 тысяч убитых в Сребренице мусульманских мужчин и мальчиков. На мемориальном кладбище неподалеку от города захоронены останки еще 400 погибших. Оппозиционные депутаты Верховной Рады Украины сорвали сегодня заседание Киевского городского парламента. Большинство американцев не считают бывшего контрактника американского агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена предателем. Согласно данным социологических опросов, 55% респондентов скорее считают Сноудена разоблачителем секретов. Один из самых известных европейских политиков, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, объявил, что уходит в отставку. Он подвергся критике из-за действий спецслужбы Люксембурга, которая обвиняется в слежке по политическим мотивам, а также в коррупции. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 11 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 11 июля. Сегодня отмечается День памяти 8 тысяч боснийских мусульман, мужчин и мальчиков из шахтерского города Сребреница, Восточной Боснии, убитых за несколько дней летом 95-го года. Это преступление, которое Международный суд в Гааге квалифицировал как геноцид, совершили войска боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем. Сегодня на мемориальном кладбище Потачары в нескольких километрах от Сребреницы прошло захоронение останков 407 жертв трагедии. В списке убитых и без вести пропавших числят 8372 имени. На сегодняшний день найдены и опознаны 6066 тел, рассказывает корреспондент Радио Свобода Республика бывшей Югославии Айя Куге.
Из Сараева поступило сообщение о том, что в горах Восточной Боснии найдено еще одно массовое захоронение жертв Сребреницы. Начинаются работы по его вскрытию. А в туннеле возле города Тузла все еще лежат сотни мешков с останками, точнее, с перемешанными костями, найденными в братских могилах, которые с целью скрыть следы преступления были по несколько раз вскрыты, их содержимое перевозили на грузовиках и вновь зарывали бульдозерами. Када Хотич, мать из Сребреницы. 10 лет назад она похоронила на мемориальном кладбище останки мужа Сеада. 2 года назад найденные кости сына Самира. А в понедельник, 8 июля, я ее застала в городке Високо, возле Сараева, где она занималась упаковкой и отправкой Потучары тех останков, которые там хранят День скорби. Среди них один из двух убитых ее братьев, Мустафа. Как она помнит тот день 11 июля 1995 года, когда сербские силы и лично Ратко Младич вошли в Сребреницу? Несмотря на то, что этот мусульманский анклав был провозглашен зоной под защитой ООН. Расположенный там голландский батальон миротворческих сил жителям Сребреницы не помог.
11 июля около полудня из моей квартиры вышли я, мой муж, мой брат Экрем, женой и две их дочки. Перед тем мой Самир прибежал и говорит: «А чего вы ждете? Не будете же сдаваться живыми в их руки? Они уже спускаются с гор». Мы вышли, и в тот момент начали падать снаряды. Люди пошли к Потачарам, к базе ООН. Людей много было, глава к голове. Ведь в Сребренице, по спискам пользователей гуманитарной помощи, было 60 тысяч человек. В эту массу людей упали три снаряда. Многие тела были просто расчленены. Приехал транспортер миротворческих сил, чтобы собрать трупы и раненых. Я шла, и у меня не было сил обернуться, посмотреть, что там происходит. С сыном Самиром мы расстались у бензоколонки в Сребренице. Он пошел с друзьями, они считали, что физически в состоянии добраться до свободной территории, до Тузлы. Ведь нам всем было ясно, что никто больше не придерживается никаких мирных соглашений, никаких договоренностей, и что голландский батальон нам не помощник. Поэтому Самир и решил пойти лесами до Тузлы. Мы даже не попрощались. И только когда он уже отошел на несколько десятков метров, а у меня все стояло перед глазами, каким он был высоким, выше остальных в своей группе, я его окликнула: «Самир!» Он обернулся, я увидела его профиль. «Счастливо, сынок!» Он мне помахал рукой.
То есть заднее видение мог Самира.
Ранее родственники ждали, когда останки их ближних, извлеченные из массовых захоронений, будут укомплектованы. То есть, когда с помощью анализа ДНК будут найдены все части скелета. А теперь, когда осталось уже мало шансов сложить тела целиком, хоронят то, что опознано. Так Када Хотич похоронила и своего сына.
Это были только кости обеих ног, даже не целиком. Однако ДНК-анализ подтвердил, что они принадлежат моему сыну. Не нашли ни его одежду, ничего другого, что могло бы подтвердить, что это мой ребенок.
Помню, Када мне давно рассказывала о том, как она посещает разные массовые захоронения, пытаясь там опознать одежду сына. Та маленькая часть его останков была найдена в братской могиле Липле, вблизи реки Дрины. Легче ли стало ей теперь, когда в Потучерах есть его могила?
Очень важно, чтобы останки были похоронены, хотя душа всегда болит, как будто его вчера убили. Как будто это только что случилось, столько лет спустя, после стольких ожиданий и размышлений о том, будет ли вообще что-то найдено, будет ли когда-то поставлена доска над его головой, с его именем и фамилией, с доказательством того, что этот человек существовал. Это важно для матерей. Ведь он был моим ребенком, несмотря на то, что ему было уже 29 лет. Теперь он тут, тут его имя, мне больше ничего не надо искать. Я верующая и верю в другой мир. Из-за этого мне, может быть, легче, чем тем, кто думает, что это наша жизнь, завершающий этап, за которым ничего нет.
После войны Када Хотич в Сребреницу жить не вернулась, но приезжает часто. Городок, как она считает, очень изменился. Правда, межнациональных конфликтов среди ныне проживающих в Сребренице и окрестных деревнях башняков и сербов нет.
Знаете, когда я бываю в Сребренице, вокруг меня все время какие-то новые люди. Остались в городе еще дома и здания с довоенных времен, но это все не то. Нет людей, которых я знала, с которыми дружила. Отношения там теперь другие, люди иначе смотрят друг на друга. Нет, никто меня там не обижает, все готовы общаться. Но все время такое ощущение, как будто сербы и башняки теперь живут лишь рядом, а не вместе. Это очень неприятно. Встречаются в Сребренице и некоторые участники войны. А вот это уже пережить очень непросто. Я недавно видела, например, бывшего милиционера, серба, Милислава Зарича. Он был в Потачарах у базы голландских миротворцев в группе людей, которые забрали моего брата и Крема. Когда похороню брата, это будут пятые похороны в семье. Мой муж, сын, два брата, брат мужа. А из более дальних родственников погибли 56 человек.
За геноцид в Сребренице перед Международным Гаагским трибуналом предстали 15 человек. Главным образом командиры войск боснийских сербов. За это преступление в Гааге в данный момент отвечают и главнокомандующий сербскими войсками Боснии военных времен генерал Ратко Младич и их политический лидер Радован Караджич. Перед судом Сараева, как и в Белграде, за Сребреницу отвечали непосредственные исполнители приказа расстрелять. Однако многие, большинство из них, на свободе. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 11 июля. Сегодня оппозиционные депутаты Верховной Рады Украины сорвали заседание Киевского городского парламента. Лидер парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк заявил, что совет нелегитимен и должны состояться досрочные выборы и мэра, и депутатов городского совета. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
На заседании горсовета его большинство собиралось голосовать за выделение очередных участков дорогой столичной земли. Однако им помешали оппозиционеры, в том числе и депутаты Верховной Рады. Они окружили трибуну и президиум. Оппозиция считает Киевсовет нелегитимным, поскольку еще 2 июня закончился его 5-летний срок полномочий. В свою очередь, большинство апеллирует к вердикту Конституционного суда Украины, который в конце мая постановил, что выборы в Киеве должны пройти одновременно именно с региональными выборами по всей стране только в октябре 2015 года. Рассказывает оказавшаяся в центре событий в Киевсовете депутат Верховной Рады Александра Кужель.
Большая часть провокаций была спровоцирована самой властью. Ну, например, когда мы заходили как депутаты по коридору, пропускали нас в зал, то именно полковник Бойко вытащил ОМОН, и ОМОН устроил толкотню, буквально начал вдавливать журналистов стены, в стекла, и образовалось, пока мы не заставили остановиться и молодых милиционеров и просить их. И я говорю, ребята, они вас сдадут, а сами опять прикроются вами. И когда зашли туда, заблокировали все трибуну, и началась толкотня, и господин Лещинский, он мне сказал, до вечера ты не доживешь. Это один из главных рейдеров. Он захватил Лукьяновский рынок, захватил Переещенский рынок.
Во время потасовок уже упомянутый Александр Лищенко, член комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, серьезно травмировал и оппозиционного депутата украинского парламента Лилию Гриневич. Ее коллеги потребовали от прокуратуры расследовать этот инцидент. А власти в ответ пригрозили оппозиционерам лишить их мандатов депутата Верховной Рады за срыв работы Киевсовета. По всем соцопросам, в случае, если бы выборы состоялись сейчас, кресло мэра и большинство в Киевсовете получила бы оппозиция. Решение суда о переносе киевских выборов, по убеждению оппозиции, было мотивировано только одним – страхом власти потерять контроль над столицей до президентских выборов, которые ожидаются менее чем через 2 года, продолжает Александра Кужель.
Мы понимаем, почему затягиваются выборы. Они готовятся к выборам 2015 года президента, и поэтому им важно, чтобы Киев был обезглавлен. Депутаты городского совета, которые уже давно нелегитимны, они тоже будут принимать послушные решения, как они все перешли из фракции Черновецкого и многих других, создав это вот провластное большинство. По Конституции Украины, по действующему закону, должны проходить одновременно выборы Киевсовета и мэра, потому что если вы изберете мэра, как он будет работать с чужим Киевсоветом?
Как отмечают в правящей партии регионов, возможно, осенью украинский парламент пойдет навстречу своим оппонентам и рассмотрит вопрос о киевских выборах. Напомню, что прежний мэр украинской столицы Леонид Черновецкий досрочно покинул свое кресло год назад, и все это время городом управляет президентский ставленник, глава Киевской горадминистрации Александр Попов. Говорит президент Центра «Открытая политика», политолог Игорь Жданов.
Скорее всего, в октябре месяце будет рассмотрен вопрос о выборах. Но, скорее всего, выборы будут только киевского городского головы. К сожалению, не будет выборов в Киевскую Раду, это такой прогноз. И выбирать мэра мы будем всего лишь на 1,5 года, до 2015 года. Ну, понятно, зачем это делается. Это значительно снижает мотивировку участия таких потенциально сильных кандидатов в выборах, потому что приходит мэр, у которого абсолютно нет никаких возможностей изменить ситуацию в Киеве, поскольку основные полномочия сосредоточены либо у председателя Киевской государственной администрации, либо в Киевском совете. А в Киевском совете, естественно, будет сохраняться старое большинство.
В то время, когда оппозиция вела кулачные бои в Киевсовете, один из ее лидеров, глава партии «Удар», боксер Виталий Кличко, был в Николаевской области, в получившем печальную известность поселке Врадевка, где встречался с пострадавшей от милицейских насильников Ириной Крашковой.
Это достаточно негативно скажется на имидже Виталия Кличка и принесет ему определенные репутационные проблемы. У Виталия достаточно большая поддержка. И от него, естественно, ждали его избиратели, что он будет под Киев-Радой и будет делать все, чтобы не допустить проведения сессии Киевского совета. Можно было бы выбрать другой день, завтра или перед этим, для того, чтобы посетить Ирину, которая пострадала, там, которая была изнасилована. Поэтому я думаю, что это неудачный ход, который будет связан с определенными политическими имиджами и репутационными потерями для господина Кличко.
Убежден политолог Игорь Жданов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Польская печать рассказывает сегодня о траурных мероприятиях в связи с 70-летием торгических событий на Волыни, когда в результате польско-украинских столкновений погибли десятки тысяч человек, прежде всего поляков. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
«Память о Волыни – это общее дело», гласит заголовок в редакционной статье газеты «Жечпосполита». Ее автор Богуслав Хработа пишет о том, что волынскую трагедию нельзя использовать для политических игр ни украинцам, ни полякам. Если прислушаться к агрессивной волынской дискуссии, то создается впечатление, что мы имеем отношение прежде всего с избирательными лозунгами, а не реально сочувствуем родственникам жертв и пытаемся построить мосты взаимопонимания между нашими народами. Независимая сильная Украина, которая сможет избавиться от демонов прошлого, нужна Польше как воздух. И с этим, повторюсь, никто не спорит и спорить, видимо, не будет. Одновременно рядом появляется проблема не одной, а двух правд о нашей общей истории. И именно это нас больше всего разделяет, а не то, какие слова использовать для описания волынских событий 1943 года. Пишет Богуслав Хработа. Публицист имеет в виду в том числе и активную дискуссию, которая развернулась в польском парламенте, что касается текста резолюции Сейма, посвященной 70-й годовщине волынской трагедии. Правящая партия «Гражданская платформа» подготовила такой текст, однако в нем для описания тех событий используется формулировка «этнические чистки с признаками геноцида». Оппозиция же, причем как правого, так и левого толка, настаивает, чтобы в документе однозначно было сказано о геноциде польского народа, поскольку украинцы уничтожали поляков именно по национальному признаку.
Правды о резне на Волыни...
Нельзя оспаривать правду о волынской резне, нельзя эту правду подавать порциями. Это был геноцид, который стал следствием огромной ненависти.
Что было людовольство, выникающее из надзвичайной ненависти...
заявил Казимир Уездовский, депутат партии «Право и справедливость». Спикер Сейма, член правящей гражданской платформы Ева Копач, заявила журналистам, что от подобного однозначного утверждения следует отказаться во благо развития добрососедских отношений с Украиной.
Офиаром тих трагічних видажень на Волиню.
Жертвы той трагедии заслуживают и уважения, но прежде всего правды. Однако у тех, кто теперь живет в этой стране, особенно у политиков, есть одна обязанность – стремиться к примирению. Это в интересе польского государства, и поэтому сегодня к этому нужно подходить осторожно. Поэтому я лично, несмотря на то, что знаю историю, ставлю необходимость примирения выше собственных чувств. Поэтому я проголосую за наш проект резолюции. Он эти две вещи объединяет. В нем есть воля к примирению и правда о том страшном преступлении, которое произошло на Волыни. Возвращаясь к редакционной статье в газете «Жечпосполита», процитируем последний ее абзац. «Нужно отдавать себе отчет в том, что Украина, быть может, даже больше, чем Польша, пострадала от тоталитарных режимов 20 века. Это страна, которой коммунизм и фашизм принесли огромные трагедии. Пусть спокойно разберутся с собственной историей. Если в Киеве победит проевропейское направление, то это станет неизбежным. Именно поэтому такие проевропейские стремления всячески нужно поддерживать. В свободной демократической стране-соседке легче будет переломить исторические разногласия», написал Богуслав Хработа. Газета «Выборча» в статье «Опасная годовщина Волыни» также пишет о том, что память о той трагедии может быть легко использована в целях политической борьбы, особенно правыми силами. В том, что до этого не доходит, автор Войцех Мазярский видит также роль бывших президентов Польши Александра Квасневского и покойного Леха Качинского. Теперь настал черед Бронислава Комаровского, который в воскресенье вылетает на памятное мероприятие в украинский Луцк и является последователем той же линии внешней политики, что и его предшественники, пишет газета «Выборча». Сам президент Бронислав Комаровский, выступая сегодня в Варшаве, заявил, что волынская трагедия была преступлением с признаками геноцида и призвал помнить не только о погибших там поляках, но и представителях других народов, а также строить добрососедские отношения между украинцами и поляками.
Чай, jako obywatele wolnej Rzeczypospolitej jesteśmy wspólnie.
Сегодня мы, граждане Свободной Речи Посполитой, все вместе несем ответственность за то, что мы сделаем с этой трудной правдой о волынском преступлении. Правда, даже самая тяжелая, никогда не приносит вреда. До конца понятая и должным образом осмысленная правда может быть огромным шансом на то, чтобы правдивые знания о случившемся стали фундаментом для польско-украинского примирения. Мы не хотим помнить против кого-либо. Мы хотим помнить для того, чтобы жить мудрее и лучше строить польско-украинское сотрудничество и добрососедские отношения.
Будовать сотрудничество и współpracę польско-украинскую.
Сказал Бронислав Комаровский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Британский журнал Astrobiology обнародовал результаты исследования группы астрономов из университета Сент-Эндрюс, Шотландии, о постепенном угасании жизни на Земле в далеком будущем. Выводы ученых гласят, что вероятность обнаружить жизнь на других планетах еще меньше, чем предполагалось раньше, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Ближайшая к нам звезда – Солнце. Рано или поздно она источит свои запасы термоядерного топлива и угаснет. Но, как и большинство звезд, с приближением к смерти Солнце будет светить все ярче и горячее. Возраст Солнца оценивается в 4,5 миллиарда лет. Сейчас оно еще не прошло и середины своего жизненного пути. Только примерно через 8 миллиардов лет наше светило превратится в раскаленный красный гигант, который, весьма вероятно, проглотит Землю. Но еще задолго до этого условия на планете станут непригодными для жизни в какой-либо известной нам форме. Джеком Уолли Джеймс, астроном из Шотландского университета Святого Эндрю, и его коллеги построили компьютерную модель постепенного угасания жизни на Земле в далеком будущем. По мере увеличения температуры Солнца, испарение воды будет идти все активнее. Водяной пар создаст парниковый эффект, а это приведет к еще большему разогреву поверхности Земли. Постепенно замедлится движение тектонических плит, для которых вода служит своеобразной смазкой. Остановится вулканическая активность, являющаяся основным природным источником углекислого газа в атмосфере. От недостатка СО2 погибнут растения. А это приведет к падению концентрации кислорода. Животным и многим другим формам жизни станет нечем дышать, и они умрут. Со временем океаны исчезнут. Останутся только небольшие, горячие и сверхсоленые озера. В этой среде способны жить только некоторые одноклеточные организмы. Компьютерный эксперимент шотландских астрономов наглядно показал то, о чем ученые так догадывались. Когда сложные многоклеточные существа на Земле погибнут, на планете останется только одна форма жизни, наиболее разнообразная, богатая и эффективная. На закате жизни на Земле миром будут править микробы. Эта безрадостная картина не была целью опыта. Ученые надеются, что их исследование поможет в поиске следов жизни на других планетах. Расчеты показали, что жизнь полностью исчезнет на Земле примерно через 3 миллиарда лет. Весь последний миллиард до конца света она будет существовать только в простейшей одноклеточной форме. Жизнь зародилась на нашей планете около 4 миллиардов лет назад. Ей потребовалось более 3 миллиардов лет, чтобы проделать путь от простейших микроорганизмов до растений и животных. Если посмотреть на весь цикл существования жизни на Земле, только в сравнительно короткий отрезок времени она может иметь сложную форму. Все остальное время это микробы, способные выжить в невероятно сложных химических и температурных условиях. И это то, что мы должны иметь в виду, когда ищем жизнь на других, похожих на Землю планетах. Не стоит рассчитывать найти там цветущие джунгли и удивительных зверей. Скорее всего, мы встретим там только микробы.
Научный обозреватель «Радио Свободы» Сергей Добрынин о продолжительности жизни Земли и перспективах поисков жизни на других планетах я беседую с членом Российского клуба научных журналистов, ведущим программы «Нестандартная модель» на телеканале ОТВ Александром Сергеевым. Главная задача науки – это знание. Что, кроме голого знания, дает нам такая модель?
Некоторая картина будущего. Все хотят знать, что будет. Вот люди пытаются спрогнозировать перспективу развития жизни на Земле. Строго говоря, такой радикальной новизны в этой работе нету. Во всех школьных учебниках написано, что через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красный гигант, расширится за орбиту Венеры, и тогда, естественно, вся жизнь на Земле будет спалена его излучением. Студенты-астрономы уже знают, что Солнце еще до того, как стать красным гигантом, раза в полтора увеличит свою светимость, станет гораздо ярче, и уже это может привести, скажем, к выкипанию океанов. Это тоже не новость вот в этой работе, об этом было написано еще лет 20 и больше назад, что это, скорее всего, жизнь может подвергнуться серьезным испытаниям по этой причине еще до красного гиганта. Но вот несколько неожиданный разговор пошел про тектонику плит. Я, когда читал эту статью, немножко удивился этому разговору, потому что тектоника плит поддерживается в первую очередь именно горячим ядром Земли, от которого идут восходящие потоки. Здесь говорится, что при этом уменьшится смазка для движения тектонических плит водяная, но это выглядит немного странным. Я пошел копать, откуда источник. В статье идут ссылки на книгу о будущем Вселенной, в общем-то научно-популярная. Ну, более или менее качественного уровня, но научно-популярная книжка, написанная не геологом, не астрономом, а специалистом по информатике, ну, тоже из одного из шотландских университетов. Если здесь специалист в ключевом совершенно для себя вопросе о прекращении тектонических движений плит на Земле ссылаются на научно-популярную книжку, написанную профессором информатики, то, наверное, к самой публикации о вот этом прогнозе не стоит относиться очень серьезно. То есть это не псевдонаука, но это такие вольные более-менее рассуждения. Также обращает на себя внимание то, что статья опубликована в журнале «Астробиология», «Астробиологи». И этот журнал, он изучает вопросы, по которым очень мало экспериментальных данных наблюдательных. Ну, например, Земля находится на таком расстоянии от Солнца, что здесь не слишком тепло, не слишком холодно, и, возможно, существование жидкой воды и жизни. Но до сих пор среди астрономов и биологов нет согласия. Мы вообще на внешнем краю этого пояса жизни, или на внутреннем, или посерединке. И поэтому предсказывать, насколько сильно изменится эта ситуация от того, что Солнце погорячеет там на 40%, очень трудно. Подобные прогнозы носят пока что характер такой рекогносцировочный. То есть, в принципе, надо бы подумать и вот над такими возможностями. Люди говорят, что вот может быть тектоника плит и ее остановка станет существенным фактором изменения условий жизни на Земле.
Возможно, вообще сколько-нибудь более-менее точно, с хотя бы разницей в 10-20 тысяч лет, сказать, сколько человечества еще осталось?
Вы знаете, это вопрос тоже такой вот из области фантастики почти, что таких прогнозов, конечно, никто дать надежных не может, ну, поэтому дам свой прогноз личный. Я изучал немножко такую теорию, которая называется техноэволюцией. То есть эволюция компьютерной, вычислительной и прочей техники, электронной там и так далее. Вот ее развитие идет по законам, очень похожим во многих отношениях, не во всех, на биологическую эволюцию. Только вместо генетических мутаций в геноме с порождением новых особей, естественным отбором, идет мутация идей в головах людей, конструкторских идей. Конструкторы очень быстро перебирают разные возможности, придумывают, пробуют, потом что-то доводят до железа, запускают на рынок, там происходит естественный отбор технических решений. То есть этот процесс идет в головах в сером веществе. И когда я прикинул с точностью до порядка величины, с какой скоростью он идет, оказалось, что он идет в миллион раз быстрее биологической эволюции. До создания технических устройств, сопоставимых с человеком, должно пройти несколько тысяч лет. Собственно, они уже прошли от момента начала исторической эволюции человеческого общества. Так что вполне возможно, что какая-то замена человечеству из техники родится уже в самом ближайшем времени. Все же ждут технологической сингулярности. Это, конечно, не более чем такой наукообразный фантастический прогноз. Думаю, он примерно на том же уровне, что и прогноз по исчезновению жизни на Земле, который вот дан в этой статье.
А какое-то прикладное значение такого рода выкладки могут иметь, или это просто трассирование нового знания?
Некоторое практическое значение есть. Мы собираемся искать жизнь у других звезд, на других планетах, а для этого надо представлять себе, сколько времени существует эта жизнь. Так вот, до сих пор считалось, как бы, что жизнь, если возникла, то дальше и будет существовать. Ну, а люди вполне резонно поставили вопрос о том, что если жизнь возникла, то может и исчезнуть. А значит, количество живых обитаемых планет может быть меньше, чем мы предполагаем. Вот оценка этой вероятности, некоторый вклад в оценку этой вероятности, он существенен при исследованиях вот вроде тех, что проводил телескоп Кеплер в поисках планет, подобных Земле.
Джеку Молли Джеймс и его товарищи считают, что примерно 3 миллиарда лет назад появилась жизнь, начиная от одноклеточных на Земле, примерно через 3 миллиарда лет она прекратится из-за солнечной активности. Получается, ну, 5-6 миллиардов лет, с небольшим допуском возьмем. Сколько в этом промежутке существует человечество как таковое?
Жизнь возникла 3,8, почти 4 миллиарда лет назад. Полмиллиарда лет назад возникла такая широко, хорошо заметная многоклеточная жизнь. Вообще многоклеточные тоже раньше возникли. Но время существования человечества на таких масштабах, измеряемых миллиардами лет, это, конечно, очень малая величина. Ну, если говорить о человеке современного типа как биологическом виде, это примерно 100 тысяч лет.
Это означает, что поиски братьев по разуму еще более существенно осложняются, потому что на любой другой планете, если будет обнаружена какая-то такая цивилизация, коридор, в котором будет существовать некоторое разумное сообщество, он очень узкий, и найти, получается, вообще ничего невозможно.
Это действительно известная проблема, она, собственно, известна и задолго до вот нынешней работы. Так называемая формула Дрейка знаменитая, она включает в себя очень важный такой вот член, который учитывает срок жизни, срок существования высокоэффективного высокоразвитой цивилизации. И в свое время в Советском Союзе очень недолюбливали эту формулу, потому что она как бы включала такой пессимистический член, который противоречил учению о светлом коммунистическом будущем, которое навсегда. Тем не менее, если этот член не учитывать, то мы попадаем в так называемый парадокс Ферми. Если они есть, то где же они? Потому что если развитие цивилизации должно идти вот так вот неограниченно вверх, так сказать, по нарастающей, то уже давным-давно бы мы должны быть окружены сверхцивилизациями галактического масштаба, которые видны, очевидны повсюду. Ничего подобного нет, никакого космического чуда, это термин такой, нигде астрономы не наблюдают, никакие сверхцивилизации явным образом не проявляются. Это говорит о том, что, скорее всего, возникновение цивилизации либо чрезвычайно редкий процесс, и они существуют там едва ли одна на много галактик, либо то, что эти цивилизации возникают, вспыхивают ненадолго и угасают. Но еще есть одно странное предположение. Может быть, так случилось, что именно человечество является самой первой технологической цивилизацией. Просто как бы вот Вселенная только сейчас дозрела до этого уровня. Но такое представление об исключительности человечества, оно все-таки немножко сомнительно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал 11 июля вместе с обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным, был научный журналист Александр Сергеев. Ученые пытаются определить точное время существования планеты Земля. Вот так обстояли дела в четверг, 11 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свободы», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!